Люди, которые вам интересны. В программе Виталия Ушканова «Персона грата».
Друзья мои, я приветствую всех, кто слушает сейчас Радио России. Ну, тема у нас сегодня такая, что необходимо во первых же строках пожелать слушателям здоровья, долгих лет жизни, и чтобы ничто из услышанного сегодня вам в жизни на практике не пригодилось. А говорить мы будем об участившихся в последнее время авариях с лифтами и о трагической гибели людей, которые привычно воспользовались этим, несомненно, замечательным техническим изобретением человечества. Президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей Юрьев, желанная персона нашей студии. Андрей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
И действительно, столько трагических случаев в последнее время произошло, последний, по-моему, 21 февраля буквально, что поневоле начнешь прислушиваться к советам по здоровому образу жизни, чаще и больше ходить пешком и по лестнице. Но если серьезно, это несбыточное. Жилые здания строятся все выше, все больше этажности. Просто многие люди без лифта не смогут выйти на улицу и будут к своим квартирам прикованы. Пожилые, инвалиды и так далее. У вас наверняка есть точные данные, сколько вот таких аварий произошло за последние годы?
Да, произошло достаточное количество, с моей точки зрения. И здесь, наверное, следует сказать о том, кто ведет учет такого рода аварий. Есть три организации, которые в силу своих служебных обязанностей должны вести учет. Первая – это Федеральная служба по экологическому, технологическому, атомному надзору, Ростехнадзор. Второе – это Национальный лифтовой союз, который объединяет лифтовые хозяйства. И третья организация – это наш союз, НССО, который объединяет страховые компании, занимающиеся страхованием ответственности лифтов как владельцев опасных объектов. Так вот, за последние годы была одна проблема, связанная с правовым провалом в обеспечении надзора со стороны Ростехнадзора, поскольку в 2012 году лифты были выведены из-под категории опасных производственных объектов, коими они считались до настоящего времени.
То есть и решили, что они не особо опасны?
Да, была целая государственная программа по снижению нагрузки на бизнес, и в рамках вот этой административной реформы было принято решение, что лифты не являются опасными производственными объектами, они были выведены из этой категории, и, соответственно, на них в течение двух лет, даже трех лет, с 2012 по 2014, ОКО надзора, государственного надзора не обращалось. В 2014 году эту ситуацию исправили, у Ростехнадзора появились опять полномочия по учету аварий, по расследованию этих аварий, по контролю, ведению реестра лифтов и надзору за их техническим состоянием, но вместе с тем вот эти три года выпали. Поэтому те цифры, которые у нас есть, они больше базируются на данных Национального лифтового союза и на данных страхового сообщества. Так вот, за 4, почти 5 лет действия закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов, к коим, как я уже сказал, относятся и лифты, у нас было зафиксировано более 100 аварий, в котором погибло более 40 человек и чуть больше сотни было раненых. То есть вот примерно такие цифры. Может быть, они не столь большие, не столь показательные, например, там, как сказать, много это или мало. Но вы знаете, когда у матери
печально,
да, гибнет, например, ребенок, то даже вопрос не хочется задавать, что у нас со статистикой, потому что это гигантская трагедия.
Нет, ну просто чтобы понять масштабы, так сказать, бедствия, скажите, а связано ли напрямую состояние лифтового хозяйства с уровнем и качеством жилого здания? Вот мне кажется, что лифт, и жизнь это показывает, может сорваться как в старом ветхом доме, так и в элитном небоскребе.
Я думаю, что аварийность и вообще безопасность на лифте зависит не от того здания напрямую, в котором оно находится, а все-таки от самого состояния этого лифта. Потому что по нашим нормативным документам все лифты должны иметь максимальный срок своей эксплуатации 25 лет. По истечении этого периода, не больше 25, по истечении этого периода проводится обязательная экспертиза этого лифта, и этот срок может быть продлен еще на 3 года. Дальше эксплуатировать лифт нельзя. Мы говорим именно о лифтах, а не о грузоподъемных механизмах, кои, в общем-то, иногда путают и тоже называют лифтами.
В чем разница?
Разница в
лифты — это там, где люди.
Лифты — это там, где люди. Лифты — это в жилых зданиях, помещениях, которые предназначены исключительно для перевозки людей. Вместе с тем, по той информации, которая у нас есть, во многих регионах более чем на четверть лифтовое хозяйство является устаревшим, то есть эксплуатируется больше, чем в течение 25 лет. В Москве, насколько я знаю, такое количество лифтов, которые являются старыми, составляет не более 10%. При этом есть программа, московская программа по замене ветхих лифтов, но есть регионы, в которых эта цифра достигает 40 и более процентов, что, в общем-то, не может радовать.
Ну, вы знаете, я вспоминаю, чуть меньше года назад по этому поводу были публикации, и я помню цифру 170 тысяч лифтов по стране нуждается в замене, и тогда вот эту программу замены лифтов оценивали в 200 миллиардов рублей. Сумма, в общем, достаточно приличная, и в нынешней ситуации экономической, мне кажется, что надеяться на то, что эту сумму выделят, наивно.
Вы знаете, цифра похожа на правду, потому что по нашим данным, по данным Ростехнадзора и Лифтового союза, в России порядка 530 тысяч лифтов. Соответственно, те 170 тысяч лифтов, которые вы упомянули, оно составляет примерно ту самую треть от этого количества, и тем самым можно говорить действительно, что наши данные о ветхом количестве 25%, да, ну и, соответственно, до 30%, там, может быть, чуть больше, они соответствуют действительности. Сумма действительно большая, но, во-первых, многие лифты, их не обязательно заменять, а их можно модернизировать, заменить устаревшие тросы, заменить двигатели, заменить систему безопасности, которая является стопором, который ловит лифты, если, не дай бог, они падают вниз. То есть все это можно делать за какие-то, наверное, чуть меньшие деньги. Поэтому я бы, наверное, не стал сейчас вот говорить о том, что там 200 миллиардов рублей — это некая финальная цифра, которую надо вот вынь да положь. Не знаю, потому что не
то
являюсь экспертом.
То есть по ситуации, по обстановке?
Конечно, по обстановке. Более того, я расскажу вам, в 2009, по-моему, году в Еврейской автономной области рапортовали о том, что заменили 100% лифтов, которые существовали на тот момент. Но когда начали разбираться, узнали, что у них в городе Биробиджан расположен всего лишь один высотный дом, который стоит на холме. Они его поменяли, у них получилась цифра 100%. Ну, вот, в общем, такая вот казусная ситуация.
Это, да, бюрократические уловки. А сколько стоит поменять один лифт? Вот поменять, старый убрать на металлолом?
Я не думаю, что я отвечу правильно на эту цифру, потому что есть лифты российского производства, есть лифты импортные. Они совершенно по разным ценовым категориям относятся.
Персона грата. Досье.
Юрьев Андрей Васильевич, президент Национального союза страховщиков ответственности. Родился 29 апреля 1975 года в городе Северодвинске Архангельской области. Окончил Поморский государственный университет и Московскую государственную юридическую академию. С 1994 работает в страховой отрасли. Занимался вопросами правового обеспечения деятельности и организации урегулирования убытков в ведущих страховых компаниях. Работал в Департаменте страхового надзора Министерства финансов России. Возглавлял правовое управление и управление Европейского протокола Российского союза автостраховщиков. Занимал пост генерального директора компании РСА «Клиринг». В 2010-м избран президентом Национального союза страховщиков ответственности. Женат, есть сын. А главным увлечением Андрей Юрьев называет беговые лыжи.
Скажите, вот насколько я знаю, а вы об этом наверняка знаете подробно, в России действует система компенсации пострадавшим в аварии с лифтами. Вот давайте мы разберемся, как она работает, что необходимо делать человеку, который либо сам попал в такую ситуацию и остался жив, слава богу, либо кто-то из его родных и близких пострадал вот в такого рода авариях.
Ну, действительно, почему мы знаем достаточно много про лифтовое хозяйство, поскольку они с 2012 года должны быть вовлечены в систему страхования ответственности владельцев опасных объектов.
Обязательного
страхования наряду с такими объектами, как являются промышленные объекты, гидротехнические сооружения, шахты. То есть вот та история, которая была с шахтой Распадской, авария на Шено-Шушенской ГЭС, это все было первопричиной того, что государство приняло решение о введении обязательного страхования ответственности на опасных объектах. И эту ответственность должны страховать его владельцы. Лифты являются опасными объектами. Владельцы лифтов должны страховать свою ответственность.
А кто владелец лифта?
Значит, владельцами лифта могут быть с точки зрения страхования разные организации. В первую очередь это застройщики до момента введения лифта в промышленную эксплуатацию. То есть строительная организация, которая возводит дом, и она отвечает, она является владельцем этого объекта до тех пор, пока он не введен в эксплуатацию. Как только он вводится в эксплуатацию, существуют различные вариации. Например, это может быть управляющая компания, если способ управления выбран именно жильцами дома через управляющую компанию. Когда нет управляющей компании, это может быть либо жилищный кооператив, либо ТСЖ, когда жильцы самостоятельно избирают способ управления и владеют этим лифтом, они его обслуживают.
И несут ответственность.
Безусловно. И третий вариант — это когда нанимается специализированная лифтовая организация, которая проводит техническое обслуживание, модернизацию, а также текущий капитальный ремонт этого лифта. То есть все зависит от того, какие есть документы. То есть с точки зрения страхования владельцем является тот, кто его обслуживает и кто должен гарантировать его работоспособность.
А кто из перечисленных вами владельцев, по вашей оценке, наиболее эффективно справляется вот с такой ответственностью? Или трудно сказать?
У нас, наверное, нет такой статистики, вот, поскольку время не столь много прошло, и еще раз подчеркну, что на протяжении почти 3 лет Ростехнадзором не велись, например, расследования аварий, которые происходили за этот период. То есть мы можем констатировать о тех фактах, когда были аварии, ну, с нашей точки зрения, они должны были попасть под действие закона, но расследование их не проводилось по вот таким объективным причинам.
То есть проводилось расследование, соответственно, по гибели людей там следственным комитетом, но...
Да, но это не были технические со стороны Ростехнадзора.
Никак, да?
Да.
Все-таки вот то, что вы сказали, там 2 года был период, когда были выведены лифты, это было ошибкой? У нас власть не любит ошибки признавать, но...
Вы знаете, это, наверное, было все-таки недочетом, потому что последние события показывают, что этот надзор, именно государственный технический надзор, он нужен. С сентября 2014 года этот надзор восстановлен и работает в полном объеме. Поэтому вот уже почти 1.5 года, как мы можем четко говорить всем живущим в домах, где есть лифты, что если, не дай бог, что-то произойдет, вы имеете право на получение компенсации от страховой организации. По нашим данным, из 50-30 тысяч лифтов, которые мы учитываем, 490 тысяч застрахованы. То есть это примерно 92% всех лифтов России застрахованы.
А оставшиеся 8% при обязательном страховании, они почему не хотят этого делать?
Видимо, по разным причинам, потому что кто-то пытается экономить на этом, не сообщает о том, что они являются объектами в Ростехнадзор. То есть такие случаи бывали, и в этом случае у Ростехнадзора, как государственного органа, есть право наложения административных штрафов. Они составляют 500 000 рублей в случае, если выявлен факт незаключения договора страхования. Это примерно как вот в ОСАГО, если тебя остановил инспектор ГИБДД, увидел, что у тебя нет полиса, он имеет право наложить на тебя административное наказание.
Скажите, а полис для владельцев дорогой? Вот такое страхование ответственности?
С моей точки зрения, нет. Его средняя стоимость от 500 рублей до 2000 рублей. И напрямую зависит от того, какое количество лифтов есть у одного эксплуатанта. То есть если у него это большой какой-то комплекс зданий, и он заключает один договор в отношении сразу всех лифтов, то стоимость, конечно, будет на приходящийся на один лифт минимальная. Если это один лифт, то стоимость может быть 2000 рублей. Я бы хотел отметить, что стоимость страховки напрямую зависит от того, какой лимит, в пределах которой будет выплачивать страховая организация. Так вот, законом установлено, что этот лимит составляет 10 миллионов рублей. С учетом того, что на одну аварию, то есть с учетом того, что у нас закон предусматривает выплату погибшим, у которых были иждивенцы, фиксированную сумму 2 миллиона рублей и до 25 тысяч на погребение человека, то, в общем-то, можно говорить, что как минимум в одной аварии закон предусматривает компенсацию 5 человекам.
Но там ведь есть весьма серьезный пробел в законодательстве. Если, опять же, не дай бог, мы много раз эту фразу сегодня с вами в беседе повторяем, если погибает ребенок, то там сложности возникают со страховыми компенсациями, поскольку у него нет и не может быть иждивенцев.
Совершенно верно. Это проблема, о которой мы говорим уже несколько лет. Мы неоднократно обращались в правительство, в Минфин России о том, что необходимо сделать совершенно немножко другой подход. Нужно, если гибнет человек, нужно платить не тому человеку, погибшему, у которого были иждивенцы, а нужно платить семье. Как это сделано, например, в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. То есть мы с вами все также являемся потенциальными получателями, если попадем в аварию, например, в автобусе либо в маршрутке, и там выплата происходит вне зависимости от того, есть у тебя иждивенцы или нет. Вот яркий пример, который произошел в последние месяцы, это две аварии. Авария первая в декабре 2015 года на улице Островитянова в городе Москве и авария, которая произошла в январе в жилом комплексе «Алые паруса».
Нашумевшая.
Да, нашумевшая, где выпало дно, упала женщина. Вот в первом случае погиб 10-месячный ребенок, зажала коляску, ребенок погиб. Выплата по закону не может быть произведена, потому что у этого ребенка нет иждивенцев. У него нет на содержании своих детей, у него нет содержания престарелых родителей и так далее. То есть нет иждивенцев. И во втором случае, женщины были дети. Выплата там положена в «Алых парусах». Другое дело, что, по моим данным, еще семья не обратилась за этой выплатой, поскольку прошло достаточно маленькое количество времени, и ну, морально это надо все-таки к этому подойти, немножко пережить, отойти от таких ситуаций. Поэтому мы в Минфин об этой ситуации говорили, просили, и сейчас...
Но реакция нет пока.
Реакция есть. Сейчас в Государственной Думе находится к рассмотрению во втором чтении поправки, которые устраняют вот этот пробел. То есть как только Госдума примет, а я думаю, что это произойдет уже в эту весеннюю сессию, соответствующие изменения, то можно будет проводить выплаты всем семьям тех погибших людей, либо пострадавших, которые, ну, в общем-то, оказались в этом несчастном лифте.
То есть я просто для того, чтобы люди понимали, я еще раз повторю, дай бог, не пригодится эта информация им. Они идут в страховую компанию, они идут к владельцу, они куда должны идти?
Они должны идти в страховую компанию.
Но для этого они должны знать, какая это компания.
Совершенно верно, эта информация есть у владельцев. Во-первых, каждая авария на лифте сопровождается расследованием этой аварии со стороны госорганов. Это расследование производит Ростехнадзор. Это первое. Поэтому скрыть ту или иную аварию, особенно когда человек попадает в больницу, если ему причинен вред здоровью, либо, ну, в общем-то, тоже, наверное, в больницу первым делом, когда человек погибает, то есть вызываются все равно компетентные органы, скрыть это невозможно. С учетом того, что 92% всех владельцев лифтов застраховали свою ответственность, у каждого из них, почти у 9 из 10, есть договор страхования, полис. Они обязаны сообщить о том, где застрахована их ответственность. Даже если по каким-то причинам этого не происходит, я рекомендую людям обратиться к нам в НССО для того, чтобы мы по любому параметру, например, по дате произошедшей аварии, по реестровому номеру вот этого лифта, который учтен в Ростехнадзоре, мы можем сообщить и подсказать, помочь, в какую компанию надо обратиться за выплатой. Чтобы получить компенсацию, достаточно простую процедуру на обратить. Нужно прийти, во-первых, если человек погиб, соответственно, выгодоприобретатель, то есть лицо, имеющее право получения этой выплаты, он должен быть, иждивенцем, он должен предоставить документы, что он является иждивенцем, например, это дети по отношению к родителям, он должен документ, подтверждающий смерть, соответственно, у кого находился на иждивении, копия свидетельства о смерти, и, собственно говоря, свои документы, подтверждающие, кто он такой, свои собственные документы. Все. Если человек причинен вред здоровью, то он вместо документа о смерти представляет, поскольку он сам является получателем этих денег, он представляет документ из медицинского учреждения, в котором должно быть отражено, какие повреждения он получил в этом лифте. То есть характер, степень тяжести причинения вреда и там предполагаемый диагноз. Потому что эти документы напрямую влияют на ту сумму денежных средств, которые он получит. У нас есть так называемая таблица выплат по жизни, которая утверждена постановлением правительства 1146, и в котором четко говорится, например, перелом руки, он оценивается там 50 тысяч рублей, перелом ноги там 240, причем если это происходит одновременно, то эти суммы суммируются. И очень важно, что эти выплаты производятся до начала лечения. То есть раньше надо было до введения этого закона, например, там пойти доктором.
Найти деньги.
Найти деньги, пролечиться, да. А потом с этими чеками приходить и говорить, вот я потратил там 100 тысяч рублей, заплатите мне, пожалуйста. Нет, сейчас это делается вперед, и это уже от человека зависит, там, будет он эти тратить деньги на свое лечение, или оно, ну, что называется, само пройдет, а это будет как некая компенсация в связи с тем, что он попал в такую неприятную ситуацию.
Я хочу уточнить, вот те 8% незастрахованной ответственности, о которых вы говорили, если вдруг произойдет что-то с их лифтом, идти некуда?
Нет, нет, им есть куда идти, они должны прийти к нам в НССУ, потому что закон предусматривает, если ответственность владельца опасного объекта не застрахована, то ему производится не страховая, а компенсационная выплата в тех же самых объемах, в том же самом размере, как это делала бы страховая организация. У нас уже более 40 таких выплат произведено, и люди получают деньги, когда они гибнут, либо им причинен вред здоровью. Впоследствии к этому владельцу опасного объекта мы предъявляем регресс с получением выплаченной суммы потерпевшему.
То есть все-таки ответственность какую-то он несет финансовую?
Он несет, еще раз подчеркну, он несет административную ответственность, это значительные штрафы со стороны Ростехнадзора, если вдруг в ходе проверки это будет выяснено, что договора у него нету, или если происходит страховой случай, гибнут либо страдают люди, мы выплачиваем этим людям, то есть люди должны быть всегда защищены, они должны всегда иметь право получить эту компенсацию, а мы потом уже работаем с этим владельцем объекта.
Есть ли у вас еще какие-то законодательные инициативы, с которыми вы готовы выступать и готовы предлагать какие-то идеи, чтобы усовершенствовать то законодательство, которое сейчас действует?
Ну, во-первых, мне кажется, что мы уже прошли достаточно большой путь вот этого эволюционного совершенствования закона. То есть, еще раз подчеркну, с нашим участием появились документы, которые регламентируют порядок расследования аварий на лифте. Их не было. С нашим участием обсуждались темы возврата лифтового хозяйства в лоно надзора, Ростехнадзора. С нашим участием готовились вот эти правки в закон, потому что, ну, мне кажется, что этого на данном этапе пока достаточно. Будет практика, которая свидетельствует о том, что надо проводить, например, большую какую-то вот изменение ментальности людей, чтобы они больше приходили за выплатами. Будем работать в этом направлении, потому что, ну, в любом случае мы все резонансные аварии, которые проходят в средствах массовой информации, на радио, телевидении, мы каждый день делаем мониторинг по этим событиям, мы пытаемся связываться с людьми, мы пытаемся рассказать о том, что у них есть право
обратиться по своей инициативе.
Да, по своей инициативе.
Да, вы это
потому
делаете.
Что мы считаем это очень важным, это один из социальных видов страхования.
А как ментальность изменить, чтобы люди свою жизнь страховали, свое здоровье страховали?
Вы знаете, большая на самом деле тема, она касается, не думаю, что она сужена вот вопросами жизни, здоровья. У нас потому что есть масса всего, чего надо страховать. Например, то же самое жилье. Вспомните Крымск, наводнение в Крымске. Вспомните Дальний Восток, 2013 год.
У нас была передача большая, мы об этом говорили.
Вспомните пожары в Волгоградской области, Башкирии. То есть у нас есть целые регионы, на самом деле южные регионы, от Дальнего Востока до Черного моря, которые подвержены тем или иным катаклизмом. Наводнения, засухи, там нанесло много снега. Вот, например, сейчас МЧС официально предупредило, что в Вологодской области ввиду неожиданно огромного количества снега по весне ожидаются сильные паводки. Как с этим будем бороться, не знаю. И кто сейчас там захочет страховаться, кто не сделал, это тоже вопрос. Вспомните Челябинский метеорит. Когда он упал, вот в тот год произошло 10-кратное, в среднем по России у нас страхуется 4% жилья, произошел рост до 40%, 40% застраховались. На следующий год эта цифра упала опять до 8%. То есть, понимаете, вот...
Ну, пока такая, гром не грянет.
Пока гром не грянет, совершенно верно. То есть мужик не начинает креститься. Так вот, нам нужно прийти к пониманию того, что не будет у нас такого вот патронажного поведения со стороны государства каждый раз. Не будет вот приходить хороший дядечка и говорить, вот тебе миллион, тебе миллион, тебе миллион. Если ты владелец, например, какой-то недвижимости, жилья, машины, ты должен понимать, что ты несешь как владелец полное бремя ответственности за свое имущество. И в полной мере это распространяется на твою жизнь. Если ты свою жизнь будешь страховать, будешь получать больше компенсации, будешь получать, соответственно, больше, более качественное лечение, это, наверное, будет хорошо.
Спасибо. Три коротких вопроса.
Персона грата. Блиц.
Страхуете ли жизнь и здоровье свои?
Да.
Верите ли в Бога?
Да.
Жалеете, что закончилась зима и на лыжах уже не побегать?
Жалею.
Но удавалось?
Удавалось. В эту зиму? Более того, езжу на специально подготовленные трассы, где снег формировали снежными пушками, он спрессован, и то, что мы сейчас видим на улицах, когда уже асфальт голый и нет, и зелень тоже где-то проглядывает, там есть еще порядка до полуметра снежного наста, где можно бегать.
Президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей Юрьев был на сегодня желанной персоной. Вел программу Виталий Ушканов. Будьте здоровы.
Персона грата.